«Дилетанты».
Добрый вечер. Программа «Дилетанты». Я ее ведущий Виталий Демарский. Мы выходим сегодня из Санкт-Петербурга. Как довольно часто это случается в последнее время, в последние годы, я бы даже уже сказал. И программа известная, хорошо понятная. Я имею в виду, что она всегда связана так или иначе с журналом «Дилетант». Но в этот раз, может быть, мы будем говорить не столько о конкретном номере, который, напоминаю, вот последний, самый свежий июльский номер, главной темой в нем Штауфенберг и покушение на Гитлера 20 июля 1944 года. Но если брать эту тему чуть пошире, как тему нацизма, скажем, то тот вопрос, ту проблему, которую мы будем сегодня обсуждать, а я сразу представлю свою собеседницу, это Юлия Хантер, доктор исторических наук. Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот, то, что мы будем обсуждать, это было свойственно нацизму, это было свойственно сталинизму, это было свойственно всем тираниям, я бы сказал. Вот Хантер, по-моему, со мной не согласна, но мы сейчас тогда и поспорим. Вот. А на заре человечества это было просто свойственно человечеству. Мы будем говорить о пытках. Ну, и, конечно же, уйдем шире на этой проблемы, потому что, вот как предлагает моя сегодняшняя собеседница Юлия Хантер, мы будем говорить о сталинизме в головах. Эта тема, она так или иначе присутствует в каждом номере нашего журнала, поскольку вся история человечества буквально пропитана кровью, агрессией и взаимной человеческой ненавистью, на которой строятся и не просто отношения между людьми, но и войны, и все остальное. Так что слово Юлии Хантер, и не будем от вас скрывать, таким поводом для разговора стал социологический опрос, по которому, я не буду все цифры называть, назову, может быть, главное. Согласно этому социологическому опросу, 40%, 39%, 40% наших с вами соотечественников вполне допускают применение пыток.
Вы знаете, на самом деле, меня-то поразило именно то, собственно, не будем скрывать, тему сегодняшней передачи предложила я, потому что именно тему, не связанную конкретно с самим фактом того, что у нас многие люди, попавшие под следствие или находящиеся под арестом, на себе испытывают всякие истязания. Это, к сожалению, ни для кого не секрет, абсолютно не новость, ни для меня, ни для кого бы то ни было. Меня поразило, собственно, что и побудило меня, как говорится, вызвало у меня желание поговорить, что называется, в эфире, то, что по данным того же исследования, которое проводили, естественно, профессиональные социологи и комитет против пыток наш, российский, оказалось, что люди сами готовы признать, ну, если не законность, то возможность пыток. При следствии и вообще. То есть это меня потрясло, потому что действительно, слегка перефразируя профессора Преображенского, булгаковского, это не даже не разрыв в головах, это сталинизм или ленинизм, если угодно, в головах. Да? Если мы говорим именно о нашей стране, а мы именно о ней и говорим, это совершенно потрясающе. 21 век на дворе, репрезентативная выборка.
Ну а почему не иванизм, я имею в виду Ивана Грозного?
Ну потому что слишком много времени прошло, мы можем говорить там о разных традициях, да, да, действительно, от Ивана Грозного, не только его, но все-таки 21 век на дворе, есть некая, все-таки, есть некая близость, что ли, да, при Иване Грозном, ну, не было такого понятия, как институт права, да, вообще не, просто не было, да, сейчас, или там тогда, была социалистическая законность в то время, да, сейчас не социалистическая законность, да, и вот меня потрясло, что огромное количество людей, понимаете, 30%, это колоссальная цифра, считают, что пытки это еще и такой метод дознания, который позволяет достичь истины, вернее узнать истину, что абсолютно абсурд, с какой стороны, как говорится, не зайди. Понимаете, то, что пытают следственные и так называемые, понимаете, само словосочетание, вы вдумаетесь, сотрудники правоохранительных органов пытают, вы вообще понимаете, что это кафкианский абсурд? Вот меня вот это еще тоже, совместимы ли понятия правоохранительные органы и пытки? Это одна сторона вопроса. Есть другая. Обычные люди, выросшие, все-таки выросшие в советское, а некоторые уже выросшие в постсоветское время, потому что этот опрос охватывал разные и гендерные, и возрастные там, социальные группы, утверждают, что они готовы допустить, не одобряя их, допустить пытки, чтобы в случае там особо тяжких преступлений и так далее, вывести следствие на верный путь и дознаться до истины. Но это вообще как? Для меня это абсолютный шок, потому что совершенно понятно. Во-первых, если преступление доказано, что оно уже тяжкое, так тогда о чем речь? А если нужно доказать, что оно тяжкое, то пытка ни к чему хорошему, вернее, ни к каким результатам правдивым или истинным не приведет.
Ну да, но я как начал думать не только о сталинизме, но и о всей истории человечества. И с тех пор, как появились нечто подобное судам, да, нечто подобное там правоохранительным органам, о которых мы говорим, по-разному называющимся, вспомнить хотя бы там инквизицию, да и более ранее.
Я бы не называла инквизицию правоохранительными органами.
Ну да, нет, я имею в виду суды, да.
Или там даже более ранние. Инквизиции были суды.
Да, конечно. И даже более ранние периоды пытки входили как бы в набор, в арсенал дознания.
Вы знаете, первобытные люди тоже много чего делали.
Да. Вот здесь интересует меня с этой точки зрения вот что. Человечество с тех пор прошло большой путь и пытается как-то цивилизоваться. Тем не менее, может быть, у нас там в большей степени, хотя я думаю, что есть страны, где в еще большей степени это применимо, там в демократических странах, наверное, в минимальной степени, но это все-таки остается. Да?
Что это?
Пытки.
Гуантанамо.
Например. Да, я тоже об этом же самом подумал, да. То есть, это что-то вот недостаточно тормозов, которые блокируют вот это чувство, видимо, оно естественное, оно природное, что ли, вот это чувство в человеке.
Ну, это надо обратить.
Правовых тормозов.
Насчет того, естественное или противоестественное, я склоняюсь ко второму. Если мы говорим о Homo sapiens, да, а не о чем-то другом, то здесь нужно обращаться насчет естественности, да, биологической, что ли, к психологам, скорее даже, а не к юристам. Я думаю, что здесь дело не в правовых тормозах, как вы говорите, и ограничителях, сколько в нравственных, в самом буквальном смысле, как бы и выстроено сейчас это не прозвучало в нашем контексте. Вы знаете, даже среди животных, если мы говорим вообще о животном мире, животное никогда не будет истязать другое животное, если нет такой необходимости. Если это не самооборона, и наоборот, если не хочется есть. Вот, да, в других этих животных странах, сферах, кроме человека, такого все-таки нет. Теперь, если серьезно, да, возвращаться к теме, что такие методы дознания, да, и такой способ получения, в кавычках, именно в кавычках назовем истины, потому что доказано временем, в том числе разными временами, что под пыткой человек не говорит правду. Он говорит все, что угодно, что от него требует, чтобы физическую пытку прекратить. Ну, или психическую пытку прекратить, потому что...
Выдержать это может, я так подозреваю, один из ста, может быть, да?
Ну, у нас нет, к счастью, нет такой статистики, да? И что выдерживают, при каких обстоятельствах
есть
и так
люди,
далее?
Есть люди, которые выдерживали, мы знаем.
Мы знаем таких людей, в том числе и в 20 веке, мы знаем. И, опять же, есть те, которые сначала выдерживали, потом нет. И наоборот, это все понятно. Я о другом. Я говорю о том, что, в принципе, морали так ставить вопрос, да? Пытка и истина. Человек, которого пытают, в 99% случаев, если не в 100, говорит то, что от него требует, чтобы эту пытку прекратить. Почему мы с вами начали передачу отчасти про сталинизм и ленинизм в головах? Все-таки в 19 веке, даже в начале 20-го в нашей стране, давайте ограничимся сейчас в обсуждении нашей страной, уже ни к политзаключенным, не к политзаключенным, но и к уголовникам пытки не применялись. И такие признания в известной степени – это то, что заказано следствием, или то, что нужно, так сказать, подтвердить при изначальном аресте. А в случае как раз со сталинскими репрессиями факт ареста практически, не в 100%, не будем так говорить совсем, но в подавляющем большинстве случаев фактически означал приговор. Но не надо, так сказать, забывать и о том, что после смерти Сталина и при Хрущеве, и при Брежневе. Ну, практически мы не знаем, скажем мягко, мы не знаем, применялись ли физические меры воздействия, вероятнее всего это было тоже минимизировано, но психологические и всякие психотропные, да, воздействия на и прочие, да, запрещенные эти препараты, воздействие на психику, это тоже одна из разновидностей не только усмирения, но и психического, психологического лекарственного воздействия, тоже пытка.
Ну, знаете, как здесь вот цена слова, что называется, да, казалось бы, за такой... Ну, я не назову ее безобидной, конечно же, формулой, но красивое, в всяком случае, внешне, между прочим, признание царицы доказательств, да, она за этим, собственно говоря, после этого и начинаются пытки.
На самом деле они начинаются не после этого, они как раз начались до того, и, кстати, справедливости ради скажу, что как раз известный автор этого известного изречения говорил не совсем так. Это его фраза, кстати, вырвана из контекста, как ни парадоксально, да, что никак не отменяет содержание, которое было продекларировано в ней, да, что признался и достаточно. Понимаете, в чем дело? Эффект произведен был гораздо раньше, да, потому что... Когда началась борьба с врагами народа, а пик, который был в 1937-1938, были еще и разнарядки на репрессии. Значит, для того, чтобы были разнарядки исполнены, и чтобы не пополнить ряды тех, да, кто в этих разнарядках, естественно, нужны были признательные показания. Хотя, даже если такие единицы были, кто не сознавался, в общем, да, кто не признавал свою вину, отрицал и смог выдержать все, не значит, что они были избавлены от приговора, расстрела и там, посадки, и там, отправки в лагеря. Совсем нет. Парадоксально внутри той системы то, что признался, не признался, в подавляющем большинстве случаев результат был предрешен. И, по сути, это признание было формальностью. Другой вопрос, что отчетность по признаниям тоже имела значение. Надо, чтобы признался, что следствие отработало именно так. И вот, кстати, именно в то время, вот эта двойственность такая, возникшая в том времени, с одной стороны, все понимали, вернее, не все, многие понимали, какова цена реальная такого признания. С другой стороны, априорно доверяли. Ну, признался же, я и сейчас это слышу, как человек, который занимается регулярно периодом сталинизма, в развитии его. Я сама сталкивалась среди своих читателей, наших с вами, в частности, слушателей. Но он же признался, неважно, это Тухачевский, кто бы, между прочим, Берия, да? Ну, признался, значит, виноват.
А Берия, кстати, признался?
А вот не читала, не знаю. Ну, был объявлен японским шпионом, да, японским, английским, там еще, да, и все. Не знаю, дело не видела, никогда не видела публикации.
А оно, кстати, засекречено?
Не знаю, не знаю.
Я не думаю, что оно очень интересно.
Ну, это пока не прочли, не знаем, да, но тем не менее. Мы же знаем, сколько людей 30-х, 40-х, да, и пытались апеллировать к Сталину, говоря, что, между прочим, во многих делах, это тоже такой момент, люди, это, в делах сохранились их письма, там, Сталину, Калинину, кому угодно, с том, что заставили подписать. Некоторые с такими делами, я тоже встречалась, пишут следователю, начало и конец написал по собственному усмотрению, недолго и переписать. То есть понятно, что идет, если не торг, да, то вопрос, ну, такой, в прямом смысле этого слова, фальсификации материалов дела. Отсюда, я просто хочу закончить эту мысль, отсюда, как мне кажется, следствием этого является вот то, что 39%, я опять вернусь к цифрам сегодняшних людей, опрошенных вот теми социологами, о которых мы сегодня говорим, считают, что борьба с пытками ударит по раскрываемости преступления. То есть, понимаете, люди абсолютно отождествляют 39%, это же колоссальное количество, что раскрываемость преступлений зависит от эффективности мер физического и психологического воздействия. Это же катастрофа какая-то. Вот меня вот это очень ошарашивает. Конечно, угнетает ужасно. Что с сознанием-то? Не с правовым, а просто с человеческим.
Ну, человеческое сознание меняется, я думаю.
Да? И... Вот на него не похоже.
Нет, я имею в виду, оно меняется и в разные стороны. Потому что, может быть, отвечая таким образом на вопрос, люди считали, что они тем самым показывают свою лояльность власти, которая, как известно, и сегодня достаточно часто, ну, власть, я имею в виду, не политическая, конечно, да, я имею в виду власти такие, там, тюремные, да, вот, псиновские, там же мы знаем, что, да, полицейские, мы знаем, сколько...
Ну, так об этом и шла речь.
Пыточного применяется.
Ну, так об этом и шла речь в опросе, да, опрос начался
и
с того...
Это не осуждается толком, да, властью уже политической, то, может быть, так и надо. Поэтому давайте мы так вот тем самым выразим некую свою лояльность и поддержку власти.
Я не знаю. Вот я не склонна как раз так думать, потому что с учетом того, что опрос был именно посвящен как раз пыткам, то есть грубейшим нарушениям всех возможных законодательств со стороны теми, кто проводит следствие и дознание там, и соответствующими органами, которые приводят наказание в исполнение, да, это органы ФСИН. Я не думаю, что в принципе стоял вопрос, или подсознательно, да, мог опрашиваемый обсуждаться, решаться вопрос лояльности или нелояльности к власти. Да? Люди оценивали реальную ситуацию. И тут есть скорее другое. Люди, ну, а вам кажется по-другому. Все, что нам кажется, мы можем ошибаться как угодно.
Задают вопрос, и они отвечают, мы не знаем, что там в головах происходит. И знаете, как я очень часто, ну, мы все видим, кто-то смотрит, правда, федеральные каналы, хотя бы время от времени. Помните, когда там какие-то поединки устраивали, еще люди не сказали ни одного слова, а уже все проголосовали.
Ну, традиция такая.
Да? Да. Потому что, и даже не потому, что кто-то фальсифицирует. Нет. Это, да? А просто потому, что уже в голове есть схема.
Нет, в голове есть схема, я за этих или я за тех. Вот и все.
Да.
Потому что объявляется имя, отчество, фамилия, кого ты представляешь или кого ты олицетворяешь. Дальше голосуют уже не за то, что ты скажешь, да.
А тут... А кто у нас протестует против пыток? Либералы, проклятые.
Вот тут есть моменты, смотрите. Они есть не только сейчас. Они были и раньше. Если мы посмотрим, а я специально в передаче посмотрела документы, ну, разумеется, опубликованные в разное время, в советское и в постсоветское, а в разное время сама власть на бумаге, а иногда и на деле, предпринимала некие меры, чтобы бороться с пытками. Это началось, между прочим, еще во времена Соловков, туда приезжали перманентно, а это вы понимаете, да, это самое начало советской власти. Соловки открыты в 23-м году. Лагерь Соловецкий, я имею в виду. Слон, Соловецкий лагерь особого назначения. Туда приезжали комиссии, которые регулярно находили всяческие злоупотребления и нарушения в отношении заключенных. Мы понимаем, кстати, что Соловецкий лагерь был тем особенным лагерем поначалу, что это был лагерь для политзаключенных, вот как раз. Которым там даже, между прочим, не надо было работать. Это был такой лагерь еще как бы отчасти ведущий свою традицию с дореволюционного времени. Ведь, в принципе, политзаключенные в царской России не работали. Да? Они сидели в тюрьмах, но и не работали. Так вот, грубейшие нарушения социалистической законности выявлялись, якобы проводились расследования, какие очень подробно перечислены там, злодеяния тех, кто надзирал, охранял и так далее, и начальников лагерей, которые, естественно, кстати, не только в случае с Соловками, потом тоже попадали в жернова все той же машины. Так было и в другие годы. И Ежова упрекали в нарушении социалистической законности, то есть злоупотреблениями, методами следствия. А Берия, сразу после смерти Сталина, который предполагал, что он возглавит государство, да, в апреле 1953-го тоже всякие директивы писал о прекращении недозволенных методов дознания. Хотя мы знаем, что это никак не мешало в течение всего вот этого периода с 20-х до 53-го года, как минимум, процветать пыточным механизмом в самых разных модификациях на протяжении всего этого периода советской истории. Более того, так или иначе, хотя это пытаются оспорить, так сказать, большие поклонники большевизма и сталинизма, что репрессии были, да, но они были, конечно, против врагов народа, а пытки были исключением. Или, опять же, методом воздействия на наиболее злостных, я цитирую, неразоружившихся врагов, которые отказываются сдать своих подельников.
На этом мы сейчас прервемся на выпуск новостей, после чего продолжим программу «Дилетанты».
Дилетанты. Дилетанты.
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу «Дилетанты». У микрофона Виталий Дымарский, а с другой стороны, у этого же микрофона Юлия Хантер, доктор исторических наук. Говорим мы о недавнем, относительно недавнем социологическом опросе, по результатам которого выходит, что где-то примерно 40% наших с вами соотечественников вполне допускают, признают, ну, там можно гласные глаголы здесь подставлять, пытки, да, сам факт пыток. А кто-то считает это эффективным методом
дознания
и установления истины, кто-то, я не знаю уже, чем там считает, но это так. Мы прервались, собственно говоря, как и, конечно, мы к этому и должны были прийти, мы, конечно, пришли к сталинским репрессиям, да.
Мы от них никуда не уходили.
От них никуда, да, и вот самое лучшее, да, насколько далеко мы от них ушли, и что вообще мы считаем самое страшное в этих репрессиях?
Я просто перед новостями упомянула о том, что пытаются, так сказать, представить, ну, сталинисты пытаются представить репрессии, ну, во-первых, естественно, как необходимую меру. Защиту государства, да? Ну, а пытки – это искривление такое никак, о котором, конечно, верховная власть не знала. Так вот, есть документы, они опубликованы, безоговорочно доказывающие то, что пытки были не только допустимы, допущены властью по умолчанию, а совсем даже не по умолчанию, опять же, против особо злостных, не разоружившихся врагов, применять пытки, чтобы они, меры физического воздействия, с тем, чтобы эти самые враги сдавали своих подельников. Вот понимаете, опять же, есть уже установка, в том числе тогдашнего первого лица государства, и, естественно, других, санкционированная и обкомами, и НКВД, и так далее, и райкомами, то есть местными органами власти, о том, что пытка – это как раз допустимый метод дознания. Удивительно, что ровно тот же рефрен, меня вот это еще даже на лингвистическом, на психолингвистическом уровне поразило, ровно это же фигурирует в пояснениях опрошенных вот, о том, в каких случаях пытки возможны. Особо злостных преступников, понимаете? И вот это, на мой взгляд, почему я упомянула о том, что сталинизм в головах, вот этот вот, может быть, сталинизм, может быть, большевизм, это не небольшая разница. Если нельзя, но очень нужно, то можно. То есть, понимаете, люди не верят, а это, к этому их приучило там, многие предыдущие десятилетия, люди не верят ни в закон, ни в право как таковое, ни в защиту, более того, они не верят в саму возможность ведения следствия нормальным правовым путем. Это катастрофа. И стоит ли при этом обвинять только силовиков, ну, правоохранителей, да, когда запрос идет фактически снизу? Ну, слушайте, 39% это не 2 и не 3.
По поводу правового сознания я вспоминаю мысль одного коллеги. Она мне показалась очень любопытной. Речь идет о гитлеризме и сталинизме. Да? У нас не любят их сравнивать. Один
это
лучше другого.
Это говорит о закону теперешнему законодательству. Уподобление того, одного другому. Чревато попаданием.
Наоборот, я их не уподобляю. Сейчас буду рассказывать о разнице между ними. Вот. Различий много. Действительно. Вот. И одно из различий довольно любопытное, что античеловеческий, антигуманный, мракобесный гитлеризм, как режим, да, но у него все вот это мракобесие, весь этот антигуманизм, все это человеконенавистничество, все было в законах.
Да.
Да? То есть, если ты несчастный человек, еврей, цыган, там, я не знаю, гей, да, то ты прочитал в законе, и ты знаешь, что ты не человек на этом, в этом режиме. У сталинизма и у соседствующих режимов закона не было. То есть, ты не знал, кто попадет под
разница
это.
Разница между законом и реальностью в советской стране была совершенно разительная. И неважно, это сталинская конституция 1936 года, которая самая демократичная, да, из возможных. Да. Даже поздние советские конституции не достигали, да, такого уровня на бумаге. Да. Прав и свобод. Опять же, ровно так же.
Люди... Была практика, которая...
Была практика, в том числе, так называемого правоприменения. Понимаете, посмотрите цепочки. Сначала... Ягода объявляет врагами народа кого-то, потом его объявляет врагом народа Ежов, потом Ежов объявляет врагом народа Берия, потом Берию, между прочим, а это уже хрущевское время, да? Объявляет врагом, причем сценарий один и тот же, врагом народа, шпионом и так далее. Сценарий, матрица одна и та же. Почему я и говорю, что это, к сожалению, наследие советского времени. И еще, вы понимаете, в документах, в частности, в архивных следственных делах на заключенных, начиная от самых знаменитых, там, условно говоря, Карла Радека там, или Михаила Тухачевского, кого угодно, и заканчивая обычными людьми, чьи дела мне тоже пришлось читать, архивные следственные, это реабилитированные, конечно, люди, чьи дела мне приходилось читать, там фигурируют и прямым текстом, даже прямым текстом упоминания о пытках. Если человек пишет, и меня провели через, дословно, через 7-суточный конвейер и подвергли изменениям, Понимаете, это неоспоримый факт. Это пишет врач осужденный, друг Варлама Шаламова, кстати. Это пишет врач, человек, который был арестован в 34-м и получил повторный срок в 37-м 10 лет. Вот так, просто так. Потому что повторник. Потому что 37-й год, опять же, это всегда пик большого террора. Люди получали повторные сроки. Я к чему? Этот человек не побоялся написать прямым текстом. Многие другие пишут после применения тяжелых мер воздействия. После изнурительного многочасового допроса. После того, как следователь такой-то применил силу. Даже такое бывает. В том числе это пишут женщины. Осужденные или последственные женщины. Это массовое явление. Об этом все знали. Об этом знали в том числе и доходили, опять же, те следователи, которые потом становились заключенными, естественно, рассказывали об этом. Кто-то не отрицал потом при пересмотрах дел уже при Хрущеве, когда началась реабилитация, слава богу, она началась. Следователи признавали это, ну, опять же, ссылаясь на и решение, и разрешение всей властной вертикали. Это ведь тоже важный момент. Это иногда декларативно пресекалось, когда было нужно, но в основном и по умолчанию, и документально разрешалось ровно для того, чтобы доказать то, что нужно, ну, и свободно власти, да, власти любого уровня. И вот так возникала вся эта система. С одной стороны, в нашей стране, в которой, я абсолютно в этом убеждена, не была проведена и в постсоветское время систематическая работа вообще. Работа с прошлым, вот в рамках того, что называется исторической политикой, не была проведена работа по разъяснению, по пониманию, вот не залповая такая, систематическая, того, что происходило в советское время, в том числе в области права и в отношении к человеку, понимаете, не к винтику, а к человеку. Вот с одной стороны, мы не доверяем нашим правоохранительным органам, мы не верим даже, вот сейчас вы посмотрите, что происходит, то там, то тут, этих арестовали, тех осудили, да, эту коррупционную схему вскрыли. В случае с Голуновым, славьте Господи, разобрались, что дело было...
Да, ведь подбросить наркотик – это разновидность, извините, не пыток.
Не пыток.
Да, это разновидность арсенала средств для того, чтобы...
Прийти к нужному результату.
Прийти к нужному результату.
Так вот я об этом и говорю. Опять же, в случае с Голуновым еще много непонятных, да, кто за что, а кто был заказчик, мы это узнаем или нет. Кто был вообще заказчик, не исполнитель, а заказчик. Мгновенность, кстати, меня вот это, опять же, не хочу каких-то ассоциаций прямых, но все же, мгновенность снятия генералов с постов в течение там считанных часов и подробный рапорт о том, как замечательно все поборолись, вы знаете, для меня это тоже некоторые вопросы. Уж слишком мгновенно произошло следствие. Вам не кажется? Уже очень бросово-показательный процесс случился.
А потому что там действовал не суд, а...
Вот и я о том же.
Ну да.
Вот и я о том же.
А указание сверху.
Сверху, самого причем верху. Да, потому что, слава богу, что человека... Слава богу, что человека выпустили, да? Да. Замечательно.
Потому что это указание сработало в правильную сторону.
Вы знаете, тут я как раз... Да, вот именно. Но тут грех не вспомнить... Ну, это, конечно, апокриф, наверное, но к вопросу о правоохранительной системе периода царизма, когда допрашивали декабристов, и в частности Трубецкого, ну, это апокриф, я хочу подчеркнуть, по всяком случае, он есть только в мемуарах, и когда император допрашивал его, он сказал, ну, что вы сотворили, у вас такая очаровательная жена, что же вы сделали с вашей женой, как, на что вы ее обрекли, если вы признаетесь, говорит Николай, да, я смогу защитить вашу участь, облегчить вашу участь. Но я могу приказать, чтобы вас помиловали. На что ему Трубецкой, ну, якобы отвечает, в том-то и дело, ваше величество, что вы можете помиловать, можете не помиловать. А я бы хотела, чтобы это решал закон. Ну, и пошел на каторгу, да, как известно. Но тем не менее, вот этим мне бы тоже очень хотелось, чтобы в нашей стране главенствовала даже не добрая воля одного конкретного лица, а закон.
Где же его взять-то? Нет, закон-то легко взять.
Он есть.
Он есть.
Кстати, сейчас вот я тоже прочла, что очень многие ратуют за то, в том числе и правозащитники, чтобы в Уголовный кодекс как раз была введена статья о преследовании за пытки. Уголовное преследование за пытки.
А по поводу того, о чем мы начали говорить, да, еще в первой части нашей программы, по поводу... Естества или неестества этого, да?
Естественности или неестественности.
То Но смотрите, вот сегодняшние случаи, которые мы знаем, да, в системе ФСИН, в полицейских участках, они же там не добиваются истины. Они просто издеваются над людьми.
Понимаете?
Да, это некая звериная сущность человека, которая, когда она ничем не сдерживается, то она выходит наружу.
Это не случай там КПЗ, ФСИН там, и всего остального. Понимаете, мы знаем, что над людьми издеваются, как говорится, уже и после приговора. Тоже это не исключение, да, не новость, да, и не исключение, и не новость. А что, если это немножко другое, но то же самое, а дедовщина в армии? Ну, сейчас ее вроде как поменьше, но это же, кстати, тоже из советского времени пришедшая история, да? Но звериная сущность – это все-таки про другое. Это, знаете, мне кажется, это еще ситуация, когда, ну, если мы говорим про правоохранительные органы или про армию, да, ну, про любые силовые структуры. Я прав, потому что я тебя сильнее. И вот эта бравада, вот тут действительно уже звериная.
Да, бессильная.
Вот. Но тут даже не в бессилии так как таковом дело. Просто я власть. Я вот тебе сейчас это докажу. Ногами, кулаками и чем угодно. Вот это вот самоутверждение. А это тоже комплекс совершенно определенный. Вот такой.
Да. Но все это идет в звенья животного мира. Да?
Я не знаю.
Фактически это животный комплекс.
Не знаю. Если животный комплекс, я не знаю. Давайте спросим у зоолога.
Надо зоолога.
Да, нет, вот я в этом совсем не уверена. Опять же, я никогда не слышала от зоопсихологов, например, чтобы животные самоутверждали друг на друге. И вообще, все-таки мы говорим о Homo sapiens, не будем говорить все-таки о биологическом начале. Да, тем более, что человек это все-таки, да, ну, чувствующее и разумное существо, назовем так. Вот.
Значит, давайте вернемся к сталинизму в головах. Вот смотрите, есть еще один такой показатель пребывания этого замечательного явления в головах наших сограждан. Это то, что это я даже боюсь назвать это спором. Это просто какие-то странные умозаключения, когда возникает вопрос о количестве погибших. Погибших, репрессированных в течение сталинизма. Многие, даже ваши коллеги-историки, да, они рассуждают примерно так, ну о чем вы говорите, ну какой там, ну сейчас я цифры условные называю, ну какой миллион, всего-то 600 тысяч.
Это про расстрелянных, между прочим.
Да, да. Да, или там, какой там, какие там 800 тысяч, там всего-то 200 тысяч. То есть, это что? Это сталинизм в головах или это многовековая подготовка российского мозга, российских мозгов к тому, что человеческая жизнь просто ничего не стоит?
Вы знаете, советская власть, ну, при том, что в России ценность человеческой жизни, это еще и Пушкин написал, не говоря уже там о Достоевском, не сильно ценилась, да, все-таки. Но советская власть, вот этот культ отсутствия ценности человеческой жизни утвердила многократно, делание выставок про обычных людей, понимаете? Причем с пониманием того, что эта махина, эта система была везде, да, во всей стране, не где-то в отдаленных каких-то кустах, а везде. Это такое, ну, если угодно, я уже когда-то говорила, употребляла это слово, такое противоядие, да, чтобы люди понимали, к чему может привести попустительство или незамечание. Нарушение прав человека, в самом буквальном смысле этого слова.
Слушайте, ну сколько мы уже говорим на эту тему, сколько лет, ну, если уж там говорить про, как сейчас принято говорить, новая Россия, да, ну, начиная даже с перестройки, да, но уже 30 лет об этом говорят, и как-то на мозгах, как показывает этот социологический опрос, вышеупомянутый, и еще который мы упомянем ниже, это не сильно действует.
Нет, потому что тут я с вами не согласна, говорим мало, говорим не там, не в той аудитории. На самом деле всерьез говорили, причем на разных уровнях, а важно, чтобы еще и сверху говорили, вот это тот случай, когда важно. Говорили всерьез с периода с 85-го года по начало 90-х. Публиковали литературу, раскрывали архивы, была надежда, что эта работа станет планомерной. Этого не произошло. Работа по, можно даже сказать, десоветизации сознания, назовем это так, не бывает, знаете, коротенькими такими вбросами. Это систематическая, планомерная, очень серьезная работа. Она не ведется. И от того, что даже «Эхо Москвы», не говоря уже о, так сказать, менее таких громких ресурсах, да, об этом периодически говорит, ну или там постоянно говорит, это, не, да, мягко говоря, недостаточно. Да, от того, что публикуются, действительно публикуются, я ничего сказать не могу плохого о своих коллегах, важные и серьезные исторические исследования крошечными тиражами. А тиражи противоположного содержания изданий публикуются многократно большими и расходятся гораздо большими количествами. Это мы знаем абсолютно точно. Вот вам и результат. Нет работы. Нет нормального отношения к своей истории. Под нормальным я подразумеваю не мифологию истории, а знание истории во всей ее полноте. А это неизбежно связано со знанием. Со знанием.
Да. Ну, я здесь, конечно, не то чтобы вынужден, но с удовольствием назвал бы еще журнал «Дилетант».
Назовите. Да,
да, безусловно, потому что, мне кажется, это, если я сейчас серьезно уже, да, что популяризация исторических знаний, тех исторических знаний, которые, как вы правильно говорите, должны воздействовать как бы на сегодняшнее поведение наших соотечественников, это очень важная вещь, которой мало занимается.
Я вообще считаю, что популяризация исторического знания важнейшая вещь. И как раз я не берусь судить, или, может, даже возьмусь судить. Я могу вам сказать, что любой разговор, честный разговор в эфире, каким бы сложным он ни был иногда, или в большинстве случаев, имеет гораздо больший эффект, даже если это противоречивые, да, мнения и так далее, разнополярная рефлексия, больше, чем какая-либо самая серьезная книга, вышедшая малым тиражом, обсуждаемая в узком круге исторического сообщества.
Хорошо, если вам не нравится звериная сущность человека, которая время от времени просыпается, в том числе в тех людях, которые допускают пытки.
Она в них не спит.
А?
Она в них не спит.
Да, она в них не спит. А черт его знает, может, она иногда все-таки спит, отдыхает. Вот. То можно сказать о другом. Да? Тогда можно говорить о том, что воспитан годами, в том числе, наверное, в первую очередь, советскими, культ силы. Да? И сила, она воспринимается как вещь, во-первых, неизбежная, как-то это, кто сильнее, кто как-то, ну, в общем, что это вещь неизбежная, и силе надо подчиняться. А в данном случае это сила, да, и ты проявляешь свою силу, если ты другим способом ты ее проявить не можешь, и таким ты вот способом утверждаешь действительно свою власть, но об этом мы говорили сегодня.
Ну, я бы чуть-чуть переформулировала. Я бы даже сказала, что это не культ силы, а легализация насилия.
Ну, она, ну, насилие это
самая крайняя форма. Это самая крайняя форма просто. Вот дело, мне кажется, дело в этом. И вот это допущение этого вот приводит к сохранению в мозгах и в душах вот тех 39%, с которых мы начали.
Когда, знаете, в 21 веке парламент страны, называющей себя демократической, передовой, цивилизованной и так далее, принимает закон или даже меняет закон о применении насилия внутри семьи, да, просто как это может быть? В 21 веке вся законотворческая деятельность во всем мире, даже не на Западе, там демократическом, а в других частях света, идет в одну сторону, а это прямо противоположно. Да? И который совершенно не совпадает там и с международными правовыми там значениями и так далее. Ну хорошо, что мы, как мы еще будем выжигать наш сталинизм из наших мозгов?
Добрым словом.
Добрым словом не выжжешь. Нет, это просто. Это нас ничего не
выжжет. Глаголом «жечь сердца людей» да. Нам с вами предписано.
Ну, наверное, может быть. Поэтому хотел, конечно, я вас спросить о статистике репрессивной, сталинистской. Но раз уж мы правильно, я считаю, тезис высказали, что статистики здесь быть не может, то давайте...
Статистика здесь быть может, но в этой статистике главное человек, опять же. Статистика – это показатель того, что творилось в государстве. Мы хотим знать, что было с людьми. И дело не в том, что хотелось бы всех поименно назвать, да, вот не ли список. Списки возобновляются, но важно знать по возможности про каждого человека. Ну, насколько да. это возможно. Вот это, кстати, на самом деле большая задача.
Ну да. Но, судя по...
Между прочим, кстати, об опросах. Вот недавно тоже был интересный опрос, совсем про другое, но к вашему вопросу. Практически каждый четвертый, понимаете, каждый четвертый точно знает, ну, из опрошенных, опять же, да, что в его семье среди родственников были репрессированы в основном в период сталинизма. Это точно знает, поскольку не знает, потому что в семьях ведь далеко не всегда об этом говорили, иногда и в анкетах это скрывали и так далее. Это к вопросу, в общем-то, понимаете, каждый четвертый 25%. Это значит, что это коснулось практически об этом каждого. Это значит, что репрессии тотально захватили всю страну. Вот вам и вся статистика.
Но не знаю, еще об одной стороне этого дела поговорить. И мы с вами, если я не ошибаюсь, говорили это пару лет назад. Это по поводу того... наказывать, не наказывать, вспоминать, не вспоминать самих исполнителей. И что с ними делать. Помните, переписка в «Новой газете», по-моему, была? Да,
да, таких случаев, кстати, уже и не один, да? Не один случай. Я абсолютно уверена в том, что наследники в прямом и переносном смысле не должны отвечать за деяния предшественников. Не могут отвечать. Осознавать. Должны.
Все равно неприятно.
Вот, да. Неприятно, но ничего не сделаешь. А отрицать, отринуть, это тоже не метод, это не способ. Вот и все.
Поэтому начинается одобрять.
И потом, вы знаете, к сожалению, случаев, когда люди, это дети репрессированных отрекались от своих родителей и родственников, тоже известны. Это ведь тоже случай не единичный. Из карьерных соображений, из соображений безопасности, как угодно, это ведь тоже было. Знать нужно все это о чем я говорю, об отношении к своей истории, начиная от истории своей семьи, которая либо сажала, либо сидела, да, допустим, да, или молчаливо наблюдала. Тоже еще один вариант, да, но нужно знать, ничего не поделаешь. Но я против, категорически против охоты на ведьм.
В том числе. А иллюстрация?
Ой, вы знаете, а что иллюстрация? Иллюстрация кого и чего?
Ну, как она проводилась даже в тех же бывших соцстранах.
Она не везде проводилась.
У нас довольно, знаете, даже вот в либеральных, как говорят, демократических кругах идея иллюстрации довольно популярна.
Вы знаете, я боюсь, что это ни к чему не приведет. Я объясню почему. Потому что, например, и Горбачев, и Ельцин, я думаю, мы с вами относимся к ним с уважением, например, я, да, могу об этом говорить. Михаил Сергеевич особенно. Так вот, эти люди были из партийной среды, и кому это, и чему это помешало? Именно эти люди начали те радикальные, очень важные преобразования, без которых я не знаю, куда бы мы двинулись. Другой вопрос. В тех странах, о которых вы говорите, ну, даже не соцстраны, а бывшие союзные республики, я, кстати, имею в виду прибалтийские, так понимаете, даже там не решились на иллюстрации, потому что там иначе некому было руководить. И люди с партийным прошлым, как мы знаем с вами, в Балтийских республиках становились во главе государства.
Сразу после, да.
Ну, да, как это сразу? И не сразу?
Иллюстрация была в Чехии.
Где-то была, где-то не была. Но это не метод. Но это совершенно не метод и не панацея. Я про это. Это вопрос личного подхода. Пока я не знаю.
Ну, в нашей стране слишком многие люди так или иначе завязаны на тот режим. Так или иначе, я говорю, не обязательно.
Слишком многие. Вот именно об этом. Поэтому это невозможно.
Ну хорошо, то есть ничего хорошего, конечно, в этом нет. Но мы вот сегодня поговорим на такие темы, которые, еще раз скажу, они так или иначе присутствуют в журнале «Дилетант» в разных обличиях, если хотите, через разных людей, через разные исторические персонажи, через разные исторические события. Поэтому слушайте программу «Дилетанты», читайте журнал «Дилетант», и когда к вам зайдет социолог, все-таки подумайте, прежде чем ответить на вопрос, одобряете ли вы пытки в качестве средства снижения преступности.
Всего доброго. Хочу только еще пригласить, ну, в первую очередь, наверное, петербуржцев, но не только их, конечно же, на дилетантские чтения 15 числа, в понедельник, в 19 часов, в отеле «Гельвеция» в Санкт-Петербурге, улица Марата, 11. Должно быть интересно, мне кажется, мы будем говорить с Сергеем Естерженским, с учетом, конечно, последних событий, когда говорить правду, когда не говорить правду. А этот человек многое про это знает, как бывший пресс-секретарь Бориса Ельцина, как помощник Путина. В общем, на эти и на другие темы дилетантские чтения 15 июля в 19 часов в отеле «Гельвеция». Ну, а мы с вами прощаемся. Юлия Кантер, Виталий Дымарский, и до встречи.
Дилетанты.